Спасибо всем, что пришли. По плану у нас сегодня, как и всегда, это поиск смысла жизни. То есть у каждого человека есть свое предназначение, все мы пытаемся найти это предназначение, потому что, находясь на своем месте, мы придем к некой как бы гармонии. И разные философские учения, разные партии политические, разные виды, они предлагают так или иначе посмотреть на что такое человеческое счастье. И существует такая древняя, можно сказать, наука, культура, которая охватывает очень длительный период на Востоке. Это ведическая культура. И сегодня мы попробуем поговорить о том, что с точки зрения вед является счастьем, что это такое, как к нему прийти. Расскажет вам об этом Бхактисиддханта Бхарати Махарадж, более такой привычный Александр Драгилев. Он представитель такого направления, как Гаудия Вайшнавизм, у которых есть свое представление о счастье, то есть, так как они это понимают. Давайте попробуем разделить беседу на две части. Первая часть Махарадж просто расскажет, то, что посчитает нужным. А во второй части вы зададите свои вопросы, если они возникнут. Вот, все, наверное.
Да, я постараюсь кратко, потому что я еще не привык давать обширных лекций. А потом, если будут какие-то вопросы, то можно будет задать их, или если какие-то возражения, можно будет предъявить их. Ну а если после краткой лекции не будет вопросов, тогда как там, чай, да? Значит, вот древняя ведическая традиция, она учит нас, что у нас есть две природы. Она называется внутренняя йога и внешняя баху. Значит, вот две природы. Внешняя природа, она постоянно меняется. А внутренняя природа остается неизменной. И поиск смысла существования, поиск гармонии, или, как Павел сказал, счастья, напрямую связан с тем, кем мы себя отождествляем. Если мы себя отождествляем со своим внутренним «я», тогда, естественно, да, из этого следует, что мы ищем гармонию для своего внутреннего «я». Если мы себя отождествляем с чем-то внешним, ну, скажем, с плотской, с телесной оболочкой, тогда гармонию или радость, или счастье мы ищем для этой оболочки. Вот внутренняя природа, да, или внутреннее «я», оно неизменно, оно никогда не меняется. Вот древние и поныне, древние традиции, и ныне существующие, они говорят о том, что есть некое образование, называют это образование душа. Вот она не меняется, а ее оболочки, да, ее как бы внешнее «я», ее одежда меняется все время. Вот. И если мы находим гармонию для внутреннего «я», тогда это считается подлинной гармонией, потому что наше внутреннее «я», оно не умирает. Если мы находим гармонию для своего внешнего «я», то при перемене этого «я» гармония пропадает. Ну, скажем, в повседневной жизни это можно видеть, как если человек ищет радости для своих чувств, да, для своей телесной, чувственной оболочки, то он постоянно подвержен смене настроений. Если же у него внутри радость пребывает, то независимо от того, какая погода, там уволили с работы или наоборот взяли на работу человека, душа, она пребывает в состоянии безмятежности, да, в состоянии покоя, радости. Вот это вкратце. Теперь, как... Есть какие-нибудь по поводу этого вопроса? Может, возражения?
Ну, да, есть вопрос.
Пожалуйста.
Внешние события не могут никак от меня отражаться. То есть у нас все время радость, вдруг нас уволили с работы, но как-то это все равно должно проявиться. Это ощущается, если наоборот что-то хорошее произошло, тоже ощущение, это подъем.
Я согласен.
Это полярность, из которых возникает вообще весь этот мир, то есть все наши ощущения.
Дело в том, что если мы осознаем себя вечным, неким вечным существом, тогда вопрос, уволили нас с работы или взяли на работу, вообще отпадает. Радость не будет зависеть, внутренняя радость не будет зависеть от внешних условий.
На этом уровне сознания вообще все перестает. Ну, неинтересно. Ничто не волнует, потому что все под полным контролем, но это уровень, который мы, наше осознание, оно перемещается между этим вот, внешним, внутренним, вечным, временным. И важно, откуда мы сейчас смотрим, с какого момента.
Это верно. Это вот когда, вы правильно сказали, важно, какую точку опоры мы взяли. Если мы взяли некое вечное бытие, да, и мыслим себя частью этого вечного бытия, тогда внешние условия на нас никак не влияют. Я, конечно, не призываю вбить себе в голову, что вот мы все вечные существа. Я лишь говорю о том, что это возможно. Вы правильно сказали о точке опоры. Вот если человек едет на машине, да, он едет в своей машине и слушает музыку. Вопрос, что он делает? Он слушает музыку, он сидит, он едет или он получает удовольствие? Вот что из этих четырех действий будет правильным?
Ну, ведет машину практически автомат, автоматически его настройки. Там, ум и тело, они это автоматические части. То есть он находится не там, он скорее слушает музыку.
Да, то есть видите, вы предполагаете, на самом деле он может заниматься еще чем-то любым из этих дел. И ответ, чем он занимается, это целиком зависит от него, где его сознание помещено. Один человек скажет, я веду машину, другой скажет, я еду на работу. А третий скажет, я сижу. Он же сидит действительно. А тот скажет, а я музыку слушаю. Или там думаю о чем-то. То есть там, где сознание пребывает, там оно пытается найти в себе радость. Если наше сознание находится во внешнем мире, то оно будет искать радость вот в этих сиюминутных вещах. И все бы ничего. Трагедия в том, что это невозможно. Во внешних... Потому что нужно слишком много усилий тратить для того, чтобы получить очень маленькое количество радости. Вот вы не согласны. Я признаю вашу точку зрения. Я не претендую на правоту свою. Я просто излагаю вот древнюю точку зрения.
Опять же, душа не может в равнодушие, в спокойствие находиться, она тоже же как-то колеблется. А в радости, опять же, это зависит от дел прежних, от прошедшей жизни. Потому что мало кто может радость найти, да, или спокойствие.
Не могу возразить.
А?
Не могу возразить.
Потому что найти это духовное спокойствие, да, опять же, для этого что-то тоже надо сделать.
Нужно себя ощутить частью океана сознания. Кришна говорит по Бхагавад-гите, что ты есть часть Брахмана, то есть бесконечного океана сознания, но тебя как бы ты себя вырвал из этого океана безмятежности, и ты пытаешься найти гармонию в чуждой себе среде, то есть на чужбине. Как вот человек, заброшенный на чужбину, он не будет счастлив, потому что у него другая языковая среда, другие традиции, другие повадки. Он будет, он будет тосковать по родине. Так? Вот точно так же душа, она изначально она принадлежит духовному миру, миру милости, всепрощения, любви и красоты. Но в данный момент мы все оказались на чужбине, в мире, где господствует стяжательство, тщеславие, расталкивание друг друга локтями и так далее. Да? И душа здесь страдает, потому что, как, например, звезда, она себя хорошо чувствует, когда светит. Когда она не светит, она перестает быть звездой. Также душа, она, когда она жертвует, когда она любит, вот тогда она счастлива. Если нет, она гаснет.
Это почему-то одна душа, а другая наоборот. Чем меньше берет, тем она чувствует себя несчастливой. Так же?
Одна душа, нет, это все берет, души. Да. Все души имеют одинаковую природу. Мы здесь можем представлять, позиционировать себя, что мы счастливы, когда загробастываем чужое внимание или чужие ресурсы, но внутри, когда мы остаемся наедине с собой, мы понимаем, что счастья нету. Это такое глубокое убеждение, что звезда, планета, она счастлива, когда она поглощает солнечный свет. Если она не поглощает солнечный свет, она разрушается. А звезда, она разрушается, если перестает отдавать. Вот душа, она отдающая субстанция, она отдающая сущность, но не поглощающая.
Да, это подобие доброго человека.
Нет, человек это не...
Я имею в виду подобие доброй души.
Нет, все души одинаковые. Может быть, душа добрая или злая. Мы можем маски на себя добрые и злые надевать, но внутри душа, она имеет одинаковую природу. Дух он отдает, он не берет. Материя, она забирает у нас, а дух, он всегда светится. Может быть, я умело говорю, но... А вот в Бхагавад-гите Кришна говорит, что, как душа, как человек надевает новую, сбрасывает старую одежду, надевает новую. Также душа сбрасывает себя младенческую одежду, надевает юношескую, потом сбрасывает юношескую, надевает одежду взрослого существа, потом старческую одежду. Также после того, как она сбросит старческие наряды, старческую одежду, ветхую, дряхлую. Она снова новую надевает, снова младенцем рождается. Но душа остается неизменной. Она неуничтожима. Кришна в Бхагавад-гите говорит, душу нельзя ни рассечь надвое, ни иссушить, ни сжечь в огне, ни затопить водой. Она как элементарная частица. Вот есть там, да.
Скажите, а очень сильная радиация может повлиять
на душу? Нет. Так же, как нельзя на электрон повлиять радиацией, так же и на душу нельзя. Понимаете, как? Что такое душа? Душа – это не физическая субстанция, так же, как элементарные частицы. Это же не физическая субстанция. Весь мир окружающий состоит из элементарных частиц, но сама по себе элементарная частица, она не физическая. У нее нет протяженности, у нее нет массы. У нее нет цвета, запаха и нет формы. А где существует... То есть весь мир состоит из этих элементарных частиц или точек, а где они существуют? Они существуют в сознании только. Также и душа, это элемент сознания. Как жизнь, да, вот, казалось бы, земля одна и та же, из земли вырастает яблоко и вырастает груша. Вот в чем разница? Земля-то одна и та же. Семя тоже, элементы же все одинаковые. Химические они же все одинаковые. Вот, то есть это некая программа, которая преобразует единое вещество в форму груши, а другая программа в форму яблони. То есть это некая программа, но программу нельзя уловить. Она нематериальна. Как в компьютере программа, она нематериальна. Здесь жесткий диск, там, блок памяти, динамики, они все материальные. А вот программу ее нельзя поймать. Она как бы по форме носителя можно определить, что она есть. Вот так же и душа, она трансформирует, или жизнь. По-русски можно сказать жизнь, а не душа. Вот жизнь трансформирует материю. Вот из чего мое тело, ваше тело состоит? Из земли, вот из той же земли, из которой дерево вырастает, из того семечка. А вот из другого семечка вырастает вот, нечто передвигающееся. Так вот, вещество, земля, одинаковая. А вот душа, она программирует в зависимости от своих потребностей, прошлых жизней, много факторов существует. Она программирует это вещество таким образом, что получается некая форма. Даже вот человеческие формы, они все разные. Да, мы все разные. Так же, как нет одинакового дерева, нет одинакового человека. Вот эта душа, она заставляет материю преобразовываться в некую форму. Вот, и вот эта вот душа, которая неощутима, Кришна говорит, она таинственна. Одни говорят о душе как о тайне, третьи видят ее как тайну, четвертые слышат ее как что-то таинственное, пятые пытаются понять, и приходят к выводу, что это невероятная тайна. Так вот эта тайна, она неизменна, нечто таинственное. И она неуничтожима. И когда мы говорим о поиске смысла жизни, о поиске гармонии и счастья, то прежде всего веды, Бхагавадгита призывают к поиску счастья для вот этой, для себя, для души. Потому что если мы ищем счастье для тела, да, для ума, вот для некого социального объекта, то мы неизменно будем несчастны, потому что мы не для себя ищем. Это все равно, что вы будете искать счастье для соседа. Вот вдруг у вас произойдет такой сбой, такое помешательство. Вам покажется, что вы – это сосед. И вы будете вот того себя, соседа, одевать, обувать, кормить, а сами будете при этом чахнуть. То есть вы кого-то будете пытаться сделать счастливым. Просто потому, что помешательство такое. Так вот, есть такая форма духовного помешательства, когда мы считаем, что мы тело, что вот этот кусок земли, вот этот кусок мяса – это я. Это ошибка. Это все равно, что кто-то считает, что тень – это он. Вот он рукой вот так вот машет против источника и видит, что там какая-то темная полоса бегает. Он думает, это я. Он сказал, посмотри на меня. Но это не он, это его отражение. Вот точно так же, понимаете, да, о чем я говорю? Вот точно так же наше тело – это отражение души, это не есть душа. И когда мы хотим радости или счастья для тела, то мы чахнем. Душа при этом чахнет, потому что тело не есть она. Понятно, да?
Понятно, но проблема в том, чтобы быть счастливым, душу развивать и идти там, к Создателю, в Творцу и так далее, по пути любви. Но хочется-то отыграть эту роль в этой игре весело и счастливо. Играйте. И на нас влияют именно вот то, что мы вокруг себя создаем. Да. Поэтому очень трудно найти ту гармонию, когда перестает иметь значение. Она все равно для нас имеет значение. Если мой ребенок заболел, если там экзамен не сдан, если там машина разбита, это все равно мои эмоции.
Конечно, это все очень важно.
Поэтому вот эту гармонию-то как найти?
Не знаю.
Ну, посмотрите, хотя бы для начала фильм «Секрет», там тоже не Бог, все равно для старта, как-то к чему-то прийти. Никто не смотрит? Там довольно неплохо тоже это объясняет. Что это первый шаг к тому, чтобы как-то уже реализоваться, к чему-то выйти.
Еще одно произведение «Махабхарата».
Ну, она эпическая, там не так много относящегося к нашей теме.
Ну, как я видел, как у меня сериал, почему я смотрел до середины, первой серии, последней. Там очень длинная история о том, как люди там воюют.
Ну да, да, его это эпическая такая война и мир.
А в конце они оказываются все в одном месте. И разделения никакого там нет.
То есть, понимаете, есть вещи важные, есть срочные. Вот то, о чем вы говорите, это срочные вещи. Кто-то экзамен не сдал, кто-то тюф не прошел. Это так все важно. Но попробуйте умирающему человеку сказать: слушай, у тебя тюф не прошел еще. Вот что он будет говорить? Он говорит: какая разница, правда? Потому что мне осталось жить минуту. Ну, не прошел. Или там ты счет не заплатил. Какой-нибудь яхнут новый пришел. Ну, какая разница, мне осталось уже полминуты, да. А вот если мы себя поставим на место человека, которому осталось жить день, вот тогда мы поймем, или хотя бы нащупаем, что важно в жизни, а что не важно. Вот упомянули Махабхарату. Продолжение или параллельным сюжетом Махабхараты такая книга Шримад Бхагаватам. Там один царь, который в 33 года правил всей известной частью земли. Это было давно, это еще было до греков. У него было все, о чем только можно мечтать, причем ему не приходилось завоевывать, а ему цари и другие вассалы считали за честь принести дань. То есть вот так. И он узнает, что он через 7 дней умирает. И он задается вопросом: а для чего я живу вообще? Вот я достиг всего, о чем может только смертный мечтать. И вот ему, вот он начинает спрашивать мудрецов. И вот, например, по примеру вас, кто-то говорит: нужно долг исполнить перед обществом, нужно какие-то ритуалы завершить. Нужно долги раздать и так далее. Посадить сына, там что построить?
Дерево.
Все такое вот. Все, что нам советуют. Он говорит: ну слушайте, у меня время уже уходит, мне это уже не интересно. Вот. И один мудрец ему говорит: а вообще, независимо от того, сколько тебе осталось жить, ты должен слушать и воспевать чудесные игры красоты, воплощенной красоты. На санскрите красота переводится как Кришна. И вот последние 7 дней он поет, слушает и воспевает славу Кришне. Почему Кришны? Потому что мы являемся как бы частью его, то есть частью его окружения. Как вот твари неотделимы от своего Творца, также мы, души, мы возникли не из безвоздушного пространства, а мы порождены им. То есть мы порождены неким... Если мы есть сознание, да, если мы частица сознания, значит, нас породила некая огромная масса сознания, единое некое сознание, на санскрите называется параматма, то есть некое сознательное бесконечное существо, которое находится в состоянии самоудовлетворения, то есть самобытности. Это существо Кришна, он самодостаточен. А мы не самодостаточны. Нам для гармонии, для счастья что-то нужно. Поэтому мы ищем. Нам чего-то не хватает. И не хватает нам именно того, откуда мы сбежали. Вот весь наш поиск счастья на самом деле сводится к поиску родного дома, откуда мы пришли, поиск Шри Кришны. И вот такой ответ для себя находит тот царь, который достиг всего. То есть мы в лучшем случае в своей жизни достигнем тысячной или миллионной доли того, чего у него было, он все равно был неудовлетворен. Ну, в общем, где-то так. Какие-то возражения, или можно уже чай пить?
С другой стороны, чувствует себя счастливым, по-видимому, ну, как бы душа переходит в этот образ на человека, да, и дает себе дух, да, для это все разное, наверное, и качество души разное у душ, да, и опять же сила духа разная, и дается ему по видимому предназначение, если он не живет по своему предназначению, он чувствует себя несчастным.
Ну, в общем, да, все души разные, но что их объединяет? Это поиск счастья. И мы смеем заявить, что счастье, оно одно. То есть счастье – это некая личность. Это центр бытия Всевышнего. Поэтому мы все ищем его одного. То есть счастье – это не 5 копеек, которые у каждого свои. Да? Счастье – это один центробанк. То есть мы можем искать по 5 копеек и думаем, что вот оно счастье. Но если мы придем в Центробанк, там все, там все деньги страны. Также на счастье это некий кладезь, это Кришна. И мы его ищем. То есть это всеобщий центр притяжения. Вот если вы бросите какой-то предмет здесь или в Зюд-Америке, да, то эти предметы, они полетят навстречу друг другу, они полетят в центр, к центру. Откуда бы вы ни бросали предмет, он будет стремиться к центру. Точно так же, где бы мы ни находились, в каком бы теле мы ни воплотились, мы все равно ищем счастье. Одно счастье, то есть это центр. Это Господь Бог или безусловная красота.
Да, ну непонятно, вот один человек для счастья ему не хватает еще раз своровать, там обмануть, да, а другому полное, ну, наоборот.
Учредить банк.
А?
А другому учредить банк. Что одно и то же.
Ну раз, значит, хочется вот бедный, да, допустим,
это да, это уже мы же говорим о методах. Одному надо взять, другому надо отдать, но счастье, оно одно и то же. Понимаете? То есть вот тому предмету, который полетит к центру Северного полюса, с Южного полюса, ему надо лететь на север. А этому предмету надо лететь на юг. Но летят-то они все равно в одну точку. То есть вы сейчас говорите о методах.
А вопрос есть еще. Угу.
Да.
Зачем вообще эти поиски, почему так долго это все мучительно? Но в любой момент, каждый любой человек может быть Кришной, и в любой момент он может быть собой. В чем проблема?
Человек не может быть Кришной.
Но если мы находимся там, в этом состоянии.
Это место уже занято.
Если здесь там, это состояние сознания Кришны. Да?
Нет, это место занято.
Сознание Бога, какого Бога ему нужно называть, но вот это статическое состояние, которое. Оно идентично практически, оно является состоянием Бога, состоянием Кришны.
Состояние Кришны.
Но это не статичное, это динамичное состояние, но мы не можем быть Богом, потому что если мы можем стать Богом, то значит, представим, что мы уже стали Богом, да? А Бог, он всегда Бог, то есть получается, что как... Вот мы стали Богом, мы вспоминаем так, а когда-то я не был Богом.
Ну, да,
такого быть не может, потому что Бог, а Бог по определению всегда Бог.
А где находится наше сознание? Мы есть часть его.
Мы часть есть.
И не только часть, мы, когда мы, ну, это, не знаю, как голограмма, да? Каждая часть, она является подобием тела, человек подобием Бога, создан по образу подобия. То есть, когда мы находимся в этом состоянии сознания, мы являемся этим. Мы подключаемся ко всей этой голограмме.
Нет, логически.
Ко всему этому банку, про который вы говорите, мы можем пользоваться всеми этими ресурсами. Мы обладаем. Они у нас, мы можем сделать что-то для того, ну, в этом состоянии.
Но мы никогда не станем обладателем.
Можем абсолютно достижение, понимаете? Мы находимся очень близко.
Дело в том, что, собственно, почему мы ищем счастье? Вот сам по себе поиск счастья предусматривает, что у нас его нету, да? Или недостаточно.
Ну да.
Да, это логично. А почему мы находимся в поиске его? Потому что у нас его нету.
Мы так думаем.
Ну да. И почему мы его потеряли? Потому что мы занимаемся ровно тем, о чем вы говорите, пытаемся стать Богом. То есть чем, собственно, здесь живые существа как если материю представить большой такой, большим таким полем, собственно, в древних писаниях материя сравнивается с полем, кшетра на санскрите. Мы сюда как бы посеяны, нас вот посеяли сюда, и мы произрастаем в разные формы. Вот. Это, так сказать, образом, да? А по сути, чем мы занимаемся? Мы пытаемся как можно больше утвердиться в этом мире, как можно больше приблизиться к Богу, приблизиться по значению, по состоянию Богу. Или мы хотим все больше и больше стать Богом. И это все бы ничего, но это противоречит нашей природе. Я уже говорил, что мы можем быть счастливы только если мы живем согласно своей природе. Рыба может быть счастлива только в воде, птица только в воздухе. А душа, независимо от того, в какой она форме, тело, там, рыба, птица, человека, а душа может быть счастлива только если она отдает, а не... То есть, когда она хочет стать противоположностью Бога, в хорошем смысле. Не то, что Бог хороший, а душа плохая. То есть, как бы, если Бог это все потребляющее начало, все забирающее начало, все наслаждающееся начало, то душа, чтобы она была счастлива, она должна стать противоположностью, она должна быть всеотдающим началом. Понимаете? То есть в сознании Кришны, да, или путь бхакти-йоги, это смена своей идентичности, смена забирающего на отдающего. И тогда получается счастье.
А зачем его вообще менять? Мы можем использовать туда-сюда, когда нужно. Мы сейчас вот индивидуальность.
Хорошо, для чего? Для чего?
Это, да, зачем долгие
Я уже говорил, что счастлив может быть только тот, кто занял естественное положение.
Индивидуальность.
То есть можно, например, жить в гостинице в шикарной, но быть менее счастлив или быть несчастным по сравнению, если жить в своем уютном домике. То есть на чужбине, даже если тебя окружают шикарные вещи, на чужбине и в неестественной среде ты будешь несчастлив. Вот так же душа, она может занять в этом мире мощное положение, может быть царем, может быть влиятельным человеком, там, деятелем искусства, культуры, политиком, богатым, но она будет несчастлива, потому что она стяжает внимание, душа. Внимание, под вниманием, это как бы общее понятие, внимание, оно делится на деньги, богатство, власть.
Она дает больше.
То есть вот когда мы хотим забирать, тогда мы несчастливы. Забирать у Всевышнего.
То есть у людей забирать
нужно. Сейчас мы говорим философски. Вы все равно у людей забираете. Вы обмениваетесь с ними ресурсами, вы даете деньги, они вам дают какие-то услуги или товары. И наоборот, все равно происходит забирание. Конечно, по сути, мы все не друг друга забираем, а у земли. Потому что мы все у нее забираем.
Происходит обмен. Чаще всего.
Да,
то есть мы даем что-то получаем. И это нормально. Мы не можем отдать больше, чем получили, потому что изначально как бы все
в конечном счете отдать. Не можем, но каждый пытается взять больше, чем отдает.
Ну, не всегда. Не каждый. Это зависит от развитости, от позиции, от зрелости человека. То есть это так, что каждый пытается достижать больше, чем отдать. Просто есть два метода. Метод отдавать, он работает иногда больше, лучше. Но когда ты отдаешь слишком много, и тебе ничего не дают,
значит, надо давать еще больше.
Тут нужно задуматься, а там ты это отдаешь.
Вот. Вот это правильно. Нужно отдавать центру. Центру гармонии. Извините за слово, Богу. И даже если вы отдаете, но не ему, а вот другим, вы все равно будете несчастливы. Потому что вы будете кормить клетку, а не птицу.
Я считаю, что Бог правилен во всем. В принципе, если мы что-то куда-то отдаем в нужный канал, то ему дойдет.
Нет, лучше ему дать, а он сам, по каналам сам
спит. Вот до него дойдет.
Да-да.
А что значит?
Ну, Вот это бхакти, да, это служение ему. Значит, в идеале вот это всегда думать о нем и что бы он ни делал, оправдывать его. То есть все его гнусности, все его преступления обращать в благодетели и в подвиги. И ему это очень нравится. То есть он, то есть прославлять его, что бы то ни было, хотя бы внутри.
То есть это означает, что нужно
по отношению к себе надо принимать не то, что все как есть, а благодарить его за то, что могло бы быть и хуже.
Mm-hmm.
Вот. А так это читать, услышать о его играх. Он постоянно нисходит в этот мир довольно часто, раз в миллион лет он обязательно приходит и творит здесь какие-то свои деяния. Бывает, что с мирской точки зрения, с точки зрения мирской морали, это очень аморальные поступки. Но как бы там ни было, всегда его восхвалять. Например, когда Господь приходил в облике Рамачандры, есть русская сказка Руслана и Людмила, вот, это перепевка Рамаяны. Вот, когда он свою возлюбленную вызволил из царства этого злого демона, потом до него донеслось, что она фактически год прожила в доме другого мужчины, который ее похитил. Вот. И он, чтобы не обесчестить себя, он ее выгнал. Раз ты прожила похищенный год у этого демона, то и иди в лес. Он ее прогнал. Казалось бы, да, несправедливо. Ну как так Господь может поступать? А вот вы его попробуйте, похвалите за это. Вот это и есть служить ему. Не просто похвалить, а и другим рассказать. Сказать, видите, какой у нас хороший Господь Бог.
А чем буддисты отличаются от йоги?
Буддисты, прежде всего, они считают, что вас нету. То есть, если вы зададите этот вопрос буддисту, он ответит, а ты кто такой, тебя вообще нет.
Mm-hmm.
А дальше уже можно не продолжать.
Ну, а йога?
Нет, все, вот все отлично. Он считает, что тебя нет. Йог, по крайней мере, говорит, что ты есть. Он, по крайней мере, признает твое существование. Ну, это не важно.
Насколько я, допустим, слышал, читал, что как бы те люди, которые становятся на какой-то Будды, да, то есть он как бы человек должен пробудиться. То есть так же самое, как найти себя или в чем-то реализоваться.
Да, да. В целом они считают, что все произошло из ничего. Соответственно, ничего нет. Это все, что мы слышим, это эхо какого-то эха. То есть изначально звука не было, а все эхо, все отражение чего-то. Все, что мы видим, это отражение пустоты. Ну, такие, в общем, бред.
Ну, а чему учит Каббала?
Это не знаю, это вам надо в аптеку.
Каббалисты.
Вы еще спросите, из чего состоит бездрожжевой хлеб? Откуда я знаю? Вы можете сказать более обстоятельно.
Там не все так просто. Там очень много ускорения, что...
Ну да, да, после того, как пустота стала чем-то, там все очень сложно, а изначально ничего не было. И ничего нет.
Ну а как вы пришли к йоге? Как вы нашли сами себя?
Я не нашел, я в таком же положении, как и вы. Я просто, с чего я начал, что у нас есть две природы. Одна истинная, которая неразрушима, вечная, одна наносная. и искать свободы, искать счастье для своей истинной природы, это предназначение каждого из нас. А искать радость, искать удовлетворение для своей внешней природы, это постольку поскольку, это не является целью. Понимаете? То есть, когда вы едете куда-то, вам необходимо заправлять автомобиль. Это не является целью путешествия. Целью путешествия не является полный бензобак. Но это необходимо, иначе вы не приедете. То есть, есть некая цель, куда нужно приехать. На машине, без машины. Все остальные действия, они подчинены достижению цели. Вот у каждого живого существа, у каждой души цель – это счастье. Другое дело методы, другое дело, что не там она ищет, но обрести счастье, то есть некую внутреннюю наполненность, внутреннее самовыражение, вот это цель у каждой души. А все остальное – это побочные средства. Кому-то нужно выполнять какой-то общественный долг, кому-то семейный долг, кому-то долг перед каким-то там перед живыми существами. Каждый себе выбирает какой-то временный долг, но это не является целью. И этот долг со временем нужно оставить. Он не принесет. Исполняя долг перед миром, человек никогда не будет счастлив. Душа никогда не обретет счастья, исполнив все обязанности, все предназначения в этом мире. Потому что это не ее, она будет исполнять. Ну, например, вот мы говорим там мужчина, женщина, да? Значит, мужчина исполняет мужской долг, женщина исполняет женский долг, или там гражданин, он исполняет долг налогоплательщика и так далее. То есть мы навешиваем на себя какие-то ярлыки, и согласно этим ярлыкам мы пристегиваем к себе обязанности. Да? Если ты муж, значит, у тебя есть обязанность перед женой. Если ты отец, значит, у тебя есть обязанность перед ребенком. То есть каждое определение, каждый ярлык подразумевает или тащит хвостом за собой нечто, перед которым мы должны исполнить долг. Так вот, исполняя все вот эти долги, мы не будем счастливы, потому что мужчина, женщина, старый, молодой, это все временно, это проходит. Когда вы умираете, вы уже не мужчина. Оно там сгнило и все, непонятно, что это было. Да и вообще земля какая-то. Или, например, умер у вас ребенок, вы уже не отец. Вот. Или родился у вас ребенок, вы уже не бойфренд, а уже отец. То есть вот эти вот внешние плотские ярлыки, они появляются и исчезают, как пузыри. Появляются и исчезают. Но на фоне всего есть некое, всего этого временного есть некая вечная нить, которая не меняется. Суть. Вот эта суть есть я. Да, христиане говорят душа, мы говорим я. Вот я, не я, там, тире мужчина, женщина, старый, молодой, там, бедный, богатый, а я. Вот когда вы просыпаетесь, вы еще не помните, кто вы, да, вы просто я. А потом уже вспоминаете, я не на работу надо идти, вот она опять, это же, да. То есть это все приходит и уходит. А вот я остается. И вот исполнить долг перед я, перед собой, перед вечным, вот подлинный долг. И это ведет к счастью. Вот. Как когда я говорю «я отец», это значит, у меня есть долг перед сыном. Когда я говорю «я душа», то это подразумевает, что у меня есть долг или у меня есть отношение с Богом, с Духом. То есть если я говорю «я раб Божий», это значит, есть Господь, перед которым у меня есть долг. И исполняя долг перед Ним, я буду счастлив. Почему счастлив? Потому что я буду... Я найду свое естество. А когда я себя обвешиваю ярлыками, исполняя долг вот этот временный, я не буду счастлив, потому что это не мое естество. Ну, это как вот дети, да, они собираются и говорят, давайте поиграем в дочки-матери. Вот так. Машенька, ты будешь матерью, там, Дашенька, ты будешь дочкой. Они начинают играть, но они не будут счастливы, потому что это неестественно для них. Они подружки. Они не будут счастливы, потому что они не свою роль выполняют. Вот точно так же душа, она вбила себе в голову, да, вбила себе в сознание, что она живет вот, вот этими суетными делами, этим миром. Она придумала себе, что у нее есть родственники, что у нее есть дети, родители, а у души нет этого ничего. Она просто искорка Божья, она частичка Божья. И как Куприн пишет в него замечательная есть повесть «Поединок», да, там перед финальной дуэлью, не помню, как главного героя звали, он говорит, ну посмотри на всех этих, это же, вот там везут, например, вот какого-то статского советника на кладбище, значит, одну обезьяну с золотой звездой везут на телеге, еще сотни обезьян с такими же, с лентами и звездами, одни обезьяны хоронят других обезьян. Разве в этом наш смысл нашей жизни? Выпечить себя, продемонстрировать свое тщеславие, свою власть, свою силу, а потом превратиться в пух, прах, в землю. Разве в этом наше предназначение? Нет. Наше предназначение – это служить прекрасному Господу. Я подчеркиваю прекрасному, не просто Богу, который там, судья, да, а именно танцующему прекрасному Богу. Танцевать вместе с Ним. В кавычках, да, фигурально выражаясь. Или как Ницше говорил, день прошел зря, если я не танцевал его. Вот предназначение души это кружиться с Богом в танце. Фигурально выражаясь.
Ну, допустим, все люди говорят Бога, да, вот, допустим, в Индии есть Бог Шива, то есть это...
Ну, мы сейчас не про людей говорим, мы говорим, есть душа, а есть ее плоть. Это все частности. Да.
А зачем вообще пришли в этот материальный мир, если это так сложно вести счастье, но все равно душа, и если мы будем не материальны, как наша душа, то изначально не было бы.
Из любопытства.
Любопытство чего?
Нашего. Вот зачем наркоман пробует первую дозу?
Я не знаю.
Я думаю, из любопытства, я думаю, от неудовлетворения или от обыденности. Он от обыденности, он думает, вот здесь вот как-то все обыденно, и свет не тот, и цвета не те, и звуки не те. И вот он первую дозу пробует, а потом со временем он страдает, но он не может оторваться.
Это вы же говорите, что душа, она изначально счастлива?
Нет, я сказал, что она вышла из счастья, она несчастлива. Из любопытства. Она, то есть, она была, как только душа осознала себя, она пытается найти это счастье. Но она ищет его не теми способами. Как в том анекдоте, не там, где потерял, а там, где фонарь светит. Помните этот анекдот? Ну, какой-то там ходит и в луже, значит, 5 копеек ищет. Он говорит, что ты здесь ищешь? Ну, 5 копеек. А где ты потерял? Я вот в той луже потерял. Он говорит, а что ж ты здесь ищешь? А здесь фонарь. Ну, это такой старый советский детский анекдот. Вот мы ищем счастье или самоудовлетворение в загробастании, в стяжательстве. Я подчеркиваю, не материальное стяжательство, не дело не конкретно в деньгах, да, а в том, чтобы самоутвердиться. Мы ищем счастье в самоутверждении. А счастье души находится в самопожертвовании, самоотдавании. Не самоутвердиться, а наоборот, быть летучей, подвижной по отношению к Богу. Почему это произошло? Потому что мы злоупотребили своей свободой. Так, ну, это произошло, то есть факт.
То есть, если сказать, душа, мы были душами раньше, да?
Мы и сейчас душами, но мы погрязли, да. Мы были как бы не телесными, а сейчас мы телесными.
Мы были не телесными, мы были счастливы, в принципе, все было замечательно, и тут мы просто обнаглели и решили, что нам этого мало, что
мы... Вы прослушали, мы не то, что мы были счастливы, мы осознали свое существование. и захотели счастья. Но счастье в хапании, а не
было.
Нет, мы появились оттуда, но мы не осознавали этого. Ну как вот ребенок, он родился, он не знает, кто его мама, где он, кто он, чего, он только знает, я существую. И он сразу начинает требовать что-то, просить, да, и он. То есть он родился от мамы, но он с ней. Он ему еще предстоит ее найти, ему еще предстоит ее полюбить. Пока он к ней относится как к дойной корове. Потом он осознает, что ее надо любить. Это я такой пример привожу. Я сейчас не про детей и матерей, вы понимаете, да? А точно так же мы родились от Господа, от счастья. Теперь нам предстоит его найти. Понятно, да? Я меньше всего хочу выглядеть в роли убеждающего кого-то в чем-то.
Я просто хочу выразить свое мнение, что я не могу согласиться с тем, что счастье – это цель. Счастье – это побочный продукт достижения какой-то нашей цели. И когда мы без счастья достижимо, часто бывает, что да, вот мы счастливы, все хорошо, у нас все есть, все, что мы хотели, но надоедает, скучно становится, хочется чего-то нового, хочется каких-то других задач, нет развития. Поэтому мы сбежали.
То есть хочется несчастья.
Поэтому мы сбежали из рая, потому что нам это нужно.
Хочется несчастья, да?
Хочется динамики.
Ну, вот было счастье, хочется не счастья, да, чего-то большего.
Да, тогда ты ставишь себя в такую ситуацию, где ты можешь больше достичь каких-то
ну,
вещей.
Ну, вы уникальная личность. Я,
но потому счастья что, у тебя там не будет.
Я полагаю, что...
Зона комфорта, счастье, это как бы близкие вещи.
Ну, близкие. Ну, может быть, где-то они пересекаются, но счастье – это быть, как вы сказали, в динамике, то есть быть нужным, кружиться.
Играть, кружиться, танцевать, да, играть, да. Создавать.
Это и есть счастье. Если вы говорите, что вам еще что-то нужно более, ну тогда вы уникальная личность.
Нужно вот эта динамика, как вы говорите, танец. Игра.
Ну что, наверное, вопросов больше нет. А вы видите, в следующий раз можете приехать, да? Или, наверное, все уже? Приедете? Я, к сожалению, по-немецки не говорю.
Но... А вам куда? Здесь
живете, да? Я здесь живу. Я из Москвы.
Такой детский вопрос есть один. А вот интересно, кто создал Бога?
Он самосущий, есть такое понятие в русском языке.
Он так думает.
А?
Он так думает.
Не, он самосущий, он существует, он самодостаточен, у него нет причины. Когда мы говорим, кто его создал, это правильный вопрос. Но мы должны понять, что все имеет причину, кроме одного, первой причины. То есть все цифры вышли из бесконечности. Все цифры, да, все целые являются частью бесконечности. Но сама бесконечность не является ничьей частью. Все цифры порождены бесконечным множеством. Но бесконечное множество, оно ничем не порождено, оно существует. Вот так же и Бог, если мы говорим, что Он бесконечное, то его ничто не могло породить. То есть вот рисуем, да, математики, восьмерку лежащую. Все, она не является результатом сложения чего-то. То есть каждое число есть результат сложения или вычитания чего-то. А вот эта восьмерка бесконечности, она не является результатом сложения чего-то. Если мы будем складывать 1, плюс 2, плюс 3 и так далее, бесконечный цифровой ряд, то в результате мы не получим бесконечность. Мы все равно получим конечную цифру. Очень большую, но конечную. Вот точно так же Господь, Он бесконечен, а все происходит из Него. То есть Он первопричина. Соответственно, если Он первопричина, значит, все ищут Его. Если мы говорим, что человек ищет Всевышнего, да, счастье, то гармонию, то она единая, она у всех одна. Правда, она бесконечна, на всех хватит.
Как называется йога?
Бхакти. Любовная, да? Или, точнее, любовного служения.
Там есть асаны, какие-то
защитные? Нет, нет. Нет, есть практики, это чисто такие как бы духовные практики, это жить по принципу смирения, терпения, уважения всех и не искать уважения к себе. То есть практика вот этих вот заповедей. А как эта форма воплощается, это уже у каждого, каждый сам выбирает. И еще мы на четках повторяем мантру Хари Кришна. Наверное, слышали. Ну, это уже как бы на четках, каждый это индивидуально повторяет. Я только что перечислил, быть смиренным, терпеливым, не искать уважения к себе, то есть не искать тщеславия и уважать каждого другого. Ну, это океан, который надо перейти. Но если танцевать, то это гораздо проще. Все упрощает. Что вы говорите? Танцевать я условно говорю, это не значит, надо плясать.
Если вы в Индию, чтобы получить какое-то знание, вы были как-то посвящены?
Нет, я в Индии не был.
Не был?
Ну, то есть, когда-то был, за ассортиментом ездил.
Но вообще, чтобы получить какие-то знания побольше, надо быть посвященным какие-то традиции?
Ну, в общем, да. Ну, как посвященным? Надо получить посвящение учителя. Ну, как в любом деле, в любой науке нужно получить посвящение учителя. Играете ли вы в шахматы или на скрипке, или плаваете, бегаете, карате, там везде у вас какой-то есть гуру, какой-то сенсей, да?
Который... Практически каждое учение человек должен прийти где-то каким-то медитациям. То есть в основном каждая...
Что такое медитация? Это средоточение на себе.
Типа,
не энергетики, это осознание себя, уметь сосредоточиться на себе, то есть отделить себя от не себя и сосредоточиться на себе. Это и есть медитация, то есть сосредоточение. Например, то есть отделить шелуху ложного эго от настоящего эго. От себя самого, уметь это сделать. Ну, например, у кого-то эго такое большое, что он считает собой, он считает свое имущество. Ну, да, у кого-то поменьше эго, он считает, скажем, кто-то считает собой это целое государство, так, например, какие-нибудь там Наполеон или Александр Македонский, там, или Сталин, вот они считали, что... А они, это, или как Людовик XVI, он говорил, я есть Франция. Людовик XV говорит, я Франция. Франция – это я. То есть его эго, оно распространялось на огромную территорию с людьми. А у кого-то меньше эго. У кого-то эго, например, он хозяин деревни. У кого-то там хозяин собаки, хозяин семьи. У кого-то... Большинство из нас, да, это хозяин вот этого тела, я есть тело. Вот медитация – это отделить себя от не себя, вот эти все слои ненужные, и нащупать самого себя и понять, кто я такой, и тогда искать. То есть медитация не является самоцелью. Медитация дает как бы освобождение от болезни. Но медитация не дает здоровья, радость. Понимаете, одно дело выздороветь, то есть одно дело избавиться от болезни, а другое дело быть здоровым человеком. Это разные вещи.
Есть разные формы медитации, то, что вы рассказываете, это, возможно, одна, которая у вас практикуется.
Но есть, в целом медитация, это английское слово и латинское слово «размышление». В Вопрос только размышления над чем, над чем, и все. То есть это как, вот само, сам себе глагол «размышлять», он не имеет смысла, если мы не подставим, о чем размышлять. А вот подлинная медитация – это размышлять о себе, то есть, или размышлять, ладно, размышлять о чем-то вечном. Некоторые, например, медитируют на свечку, но это не есть настоящая медитация. То есть ты медитируешь не на себя, ты медитируешь на какой-то огонь. Кто-то медитирует на финансовых рынках, да? А вы думаете, когда он сосредотачивается и думает, или он какую-нибудь теорему решает? Это и есть медитация. Просто медитация над чем-то временным, над чем-то несущественным. Да. Это, ну, как бы, золото, оно одно, это стопроцентный пробы. Когда золото смешано с чем-то, это уже не золото. Это не то, что плохое золото, оно просто не золото. Вот точно так же медитация, если это не медитация на себя, то это не, никакая не медитация. Это там на свечку, на ночной горшок, на что угодно. Это уже не медитация. Вот подлинная медитация – это на себя. Когда ты осознаешь, кто я такой, ты начинаешь уже искать гармонии для себя. Ты думаешь, так, вот я есть, да, но ведь я не самодостаточен. Я откуда-то произошел, у меня есть причина, я хочу эту причину найти. Ты начинаешь искать эту причину. И постепенно твоя медитация переходит от тебя, от твоего духа, до переходит на бесконечный дух, на Бога. Но это уже стадия медитации оканчивается, начинается бхакти, когда ты медитируешь не на себя, а на что-то внутри тебя, еще более сокровенное, чем ты сам. То есть если я есть душа этого тела, то я есть тело для какой-то другой души, сверхдуши. И это мы называем Бог. То есть это как бы сейчас мы смотрим на тень. А вот представьте себе, что тень начинает любить меня, служить мне, моя тень. Вдруг она обретает независимость тень и начинает мне служить. Вот точно так же душа сейчас она служит своему телу, и вдруг она начинает служить Богу, медитировать, то есть служить Богу, и это есть бхакти. Медитация переходит в бхакти, то есть в служение, тень служит своему хозяину, душа служит Богу. Это есть практика. Ну что, наверное, я замучил вас. В следующий раз. Кто пришел не просто в замке посидеть, а кого интересовало это, значит, приедет в следующий раз.
Когда будет следующий
раз? Когда? Вот Павел нам скажет, когда это будет.
Когда вы будете свободны?
Когда вам надо будет тогда?
Завтра можно.
Завтра понедельник. Вы приезжайте в любое время.
Сюда нужно там время, как в гости.
В гости приезжайте.
А вы что, здесь живете?
Ну да.
Да? Здесь?
А?
Там здесь?
Ну вот в той комнате.
Ну, все равно, прежде чем убирать, нужно точно дарить, потому что, наверное, так что туда, в ту комнату, и убирает, и там уже готово. Сейчас еще так научиться.
А вот есть какие-то практики там, или
ну, у нас тут вот храмовые комнаты есть, мы проводим службы. Ну, это для тех, кто вот как в монастыре живет. У нас тут человек 3, да, 4.
Вы можете немножко побольше рассказать, что здесь покупаете?
Это частный дом. Просто в частном доме вот мы выделили комнату для практики духовной, мы медитируем, поем, там, молитвы читаем какие-то. Ну, у нас практики свои, понимаете?
А
я тут просто, вот, я присоединился. Просто у меня статус такой, что я вот, как бы, веду подвижный образ жизни, как странствующий монах. Такой вот статус. Ничего не отличается, ничего.
Это как
Ну, у нас где-то пару недель или неделю назад был тут такой фестиваль, к нам вот приезжали как бы наши единомышленники со всей Европы. У нас тут человек 30 живет, что ли, 40, может. Ну, это неделя длилась, это кошмар, сейчас все разъехали. Мы остались, вот живем здесь. А, вот Павел, он координатор, он известит, когда будет следующий. Давайте договоримся, допустим, через две недели, давайте.
Воскресенье.
Воскресенье, да? Нормально? Или в воскресенье вы хотите больше отдохнуть от работы? Наверное, все работают здесь, да?
Единственное, может, не знаю, как другие, может, было бы лучше, если бы это было либо с утра, либо вечером, чтобы...
Давайте. Давайте, допустим, 10 утра устраивает или слишком рано?
Нормально.
Нормально? Или, допустим, можно в 6 вечера или в 7 вечера. У нас там вечерняя служба, а потом мы читаем какие-то древние писания, обсуждаем их. То есть там нет каких лекций, а мы просто сидим и обсуждаем. Уже предметно. Сейчас у нас так сказать, ломаное все. Говорили обо всем понемножку, и в результате ни о чем не поговорили. А так будет предметно, мы читаем какие-то старые книги. Махабхарату тоже, я думаю, читаем.
А?
Ну, мы не всю ее читаем. Какие-то эпизоды, там же все поучительное такое, да? Давайте как, договоримся?
Да нет, лучше с утра, потому что вечером кому-то пораньше поспать, уехать.
А вообще вы... Какая география? Где-то до Штутгарта, да?
Из
Мюнхена. Ой, кошмар.
Из Коблица.
Да вы что?
Из Коблица, да.
Я раньше под Коблицем уже бадемся. Ну, если далеко, давайте через интернет можно. Можно, например, где-то снять какое-то помещение там, или сюда, если вас устраивает, можно сюда ехать. Мюнхен это совсем далеко. 230, да?
Да,
там в английском парке можно.
Где?
В английском парке.
А где?
Парк английский. Просто на английский момент.
Это возле реки, да?
Ну, да, можно назвать реку.
Это река. Река?
Ну, да.
Ну, давайте, да.
Ну, кто захочет, знает координаты.
Ну, мы просто можем как-то в интернете... Ну, все тогда, давайте. Сейчас какое-то у нас угощение, да?
Да.
Давайте.
Здесь есть что? До...
До вечера?
Давайте. Я не совсем, когда приехала, так особо не знаю, кто вы и о чем будет речь. Но я нашла эту информацию через сайт о ведах,
аудиоведа, да?
И вы сказали, вы что-то связано с вайшнавизмом.
А, вайшнавизм, да.
И я не могу понять, как бы, какое соотношение имеет.
Веда и вайшнавизм.
Да.
Ну, вайшнавизм, это слово происходит от слова вишну. Вишну означает вседержитель. И Вишну, а принадлежность его, то есть собственность Вишну, вайшну, то есть вайшнавы, они как бы принадлежат. Если переводить на русский язык, раб Божий. Если Вишну это Бог, то вайшнав это раб Божий. То есть такая практика служения Богу.
аюрведа взаимодействует с...
Аюрведа никак не... Это было, наверное, аудиоведа или аюрведа. Аюрведа нет. Аюрведа это аптечная наука там, про лекарства.
Ну хорошо, ведическая культура, как она, я вот иерархию не могу понять.
А. Значит, что такое веда? Веда изначально это звук мелодия флейты. Но когда этот мир был сотворен, то есть когда этот мир возник, точнее не сотворен, а он как бы приснился Всевышнему, то в центре этого мира появилось некое существо, которое в будущем стало творцом, которое вот все эти формы, образы создал. Его зовут Брахма. Вот. И он, то есть изначально этот звук, как бы он ударяется о его сознание и превращается в стихи. Вот как вот есть мелодия, если мелодию разломать варварски, то от нее останется мудрость и стихотворение. Тоже что-то такое низменное, более низменное. Потом, конечно, стихотворение превращается в прозу, а потом вообще в бранные слова. Вот. И, значит, вот этот будущий творец, он услышал мелодию. И он, переварив или преломив через свое сознание, он как бы изрек из своих уст, он изрек то, что он услышал. Как вот мы можем одно услышать, нас просят, перескажи, а мы совсем другое скажем, изречем что-то другое. Вот он изрек звук ом. Да? А вот в этом звуке ом содержится вся мудрость или содержится вся красота того мира, который донесся до него звуком флейты. И он изрек ом, но этот ом, он нам непонятен, живым его тварям непонятен. Поэтому он этот ом разбивает на множество, на веду. На мудрость. Как вот есть четверостишие, оно непонятно. Его разбивают на... Есть комментарии, объяснения. Там кто-то написал пару строчек, и вот целое научное произведение о том, что он имел в виду. Вот точно так же есть мелодия, потом она становится звуком ом, потом она становится одностишьем, то есть неким стихом, который звучит так, что... За пределами этого мира существует мелодия и танец. И обитатели того мира, изначального, несотворенного, каждое движение – это элемент танца, а каждое слово – это элемент стихотворения. То есть они говорят стихами, вернее, поют и танцуют. Больше они ничем не занимаются. Вот эта мантра, вот эта гайтри, которую он изрек, она говорит, давайте же пойдем туда. Этот творец, который создал этих нас всех тварей, он говорит, ну чем вы здесь занимаетесь, давайте-ка туда пойдем. Дхи-махи. Он как бы призывает. Вот, он говорит, есть много миров, которые он создал. То есть этот мир это некая пирамида от самого грубого до самого тонкого. Ом, пхур, пхуах, свах, это все миры, которые от самого грубого до самого тонкого. И он говорит, а выше тонкого есть еще такое, где только танцуют и говорят стихами. Тхи-махи, ну давайте туда пойдем. Вот такое короткое из 10 слов, такая вот мантра. Она называется Брахма-мантра или Гаятри-мантра. Но поскольку нам она ничего не говорит, то он ее разбивает на толстенную ведическую кипу. Там объясняется, и там части есть и истории, и аюрведы, и научные, и военные дела, и так далее. То есть все охватывает все области вот этой суетной, дурацкой жизни. Для чего? Для того, чтобы человек, постигая все сложности, если ему удастся, вот этих вот наука. То есть, если он хочет, например, быть здоровым, ему говорят, как правильно достичь этого. Если он хочет быть мудрым, как правильно. Если ему хочется быть богатым, как правильно. Ему в каждой сфере деятельности ему говорят, чтобы ты чувствовал себя благополучным в этом мире, тебе надо достичь 4 цели. Это здоровые чувства, это сейчас называется здоровье, да? Это богатство, то есть финансовая независимость, это набожность, то есть некое ощущение присутствия высшей силы. И, наконец, свобода. Вот если ты достиг этих 4 вещей, то ты вполне благополучен. Там, правда, есть подвох. Когда ты все это достиг, ты понимаешь, что этого недостаточно. Счастье ты все равно не обрел. Не будучи здоровым и здоровым долгожителем, не будучи богатым, не будучи мудрым и не будучи свободным, все равно ты будешь несчастлив. И даже если ты всего этого достиг, ты будешь несчастлив. И тогда ты от этого отказываешься и устремляешься. И в конце Брахма говорит: «Тхи-махи, давайте туда, где ты. Ты счастлив будешь, только если будешь петь и танцевать, и все». Это и есть бхакти. То есть практика – это петь и танцевать. Насытый желудок желательно. Ну что, все тогда? Пожалуйста, из новости.
Есть предположение, что существует 8 уровней плотности, и мы сейчас на 3 уровне плотности находимся. Мы можем это так
уметь? Я не знаю, на каком уровне мы находимся плотности, но 8 это вполне соответствует истине. По крайней мере, тот, кто создал этот материальный мир, конструктор Брахма, он иногда говорит, что мир состоит из 8 стихий, то есть 8 из вещества, которые дробится на 8 уровней плотности, как вы говорите. Это земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, интеллект и ложное я. Такая тонкая субстанция, которая, она как бы уму непостижима, но она есть. В некоторых местах он говорит, есть 15. То есть он вот это вещество делит на более частые уровни плотности, 15. А некоторых говорится 24 и даже есть 25. Там включается 25 элемент душа. То есть это все воображаемые уровни плотности, как радуга. Мы говорим 7 цветов, на самом деле там все цвета присутствуют. Они просто переходят один в другой. Дело в том, что мы говорили об этой мелодии, да, что бхакти это внешне это выглядит как молитва, а внутренне ты танцуешь под эту мелодию. И вот как есть хорошие и плохие наушники. Есть наушники, где нету этих низких и нет высоких. И звук такой получается бунц, бунц, бунц. Да? И казалось бы, изначальная мелодия в хорошем проигрывателе, она насыщена многими-многими звуками. А до слушателя доходит очень-очень урезанный спектр. И по сути он слушает совсем другую музыку. Не та, что выходит из хорошего магнитофона, он слушает ту, которая у него в наушниках, а не та, которая исходит. Вот можно сравнить душу точно так же. Изначально звучит вот эта мелодия, она везде. Господь, он пронизывает это зовущие мелодии, как сирены звали Одиссея. Они к себе звали: останься на нашем острове, оставайся с нами, мальчик, будешь нашим королем. Да? И вот Господь, он зовет, он играет на эту музыку, он источает, но до нас доходит пс-пс-пс, такое что-то такое, и поэтому мы не можем под нее танцевать, потому что там столько всего урезано. Мы на мир взираем из пяти щелей. Это уши, это глаза, это нос, это кожа и что еще? И язык. То есть вот эта изначальная мелодия, она доходит до нас в виде вкуса, поверхности, да, звука. Мы ее не слышим. И иногда говорится, что путь бхакти – это путь очищения чувств. Такой вот такой вульгарный, да, очищение чувств, такой заезженный. Но если кто знаком с бхакти, с Хари Кришной, они постоянно говорят очистить свои чувства, очистить свои чувства. И это стало таким вульгарным. На самом деле, что значит очистить чувства? Это расширить свои вот эти отверстия настолько, чтобы не через фильтры воспринимать зов Кришны, прекрасной реальности, а с самим собой, не через что-то, а вот прям воспринимать его. И тогда не ты будешь молитву повторять, а молитва тебя будет подбрасывать. Вот мы иногда, например, видим, человек идет, и он подпрыгивает. Мы думаем, дурак, да? А у него, наверное, там в глубине играет музыка. Мы ее не слышим, но она у него там всеми органами. И я так, ну да, наушник, но я видел как-то одного человека, он чернокожий, да, и вот он без всяких наушников, он шел, и видно, у него внутри было там что-то играло, его прям распирало, то есть не он мелодию слушал, а она его как флагом, значит, вот болтала. Может, я ошибаюсь, может, там что-то, какие-то другие механизмы были. Но вот душа, она поначалу на себя заставляет, это называется молитва, да, а потом вдруг молитва, она, когда все оковы сбросаны, она начинает тобой играть. Вот наш один из учителей, он же в прошлом веке, Такур Бхактивинод его звали, он говорил, что не я повторяю молитву, не я повторяю имя Кришны, а оно меня повторяет, оно мною играет как хочет. Вот это вот бхакти. То есть разорвать вот эти оковы, которые... Но это не механические способы, это не значит, что какими-то там практиками, медитациями или там еще New Age или что там, New Wave, как это сейчас называется. Это только служение, только служение, преданности служения красоте позволяет разорвать эти оковы. Это учение бхакти, так говорит.
Бхакти – это единственный путь?
Да, конечно. Ну, потому что бхакти означает служение красоте. Служение красоте – это единственный путь быть красотой.
А вопрос по-другому поставить.
То есть красоту нельзя эксплуатировать, красоту нельзя в сундук посадить и запереть.
Ваши практики – это единственный способ служения красоте?
Служение красоте – единственный способ достижения счастья и гармонии. Единственный способ. А практики, они могут меняться. Мы принимаем духовного учителя в линии от того самого Брахма, о котором я сказал. Вот. Мой духовный учитель Шрила Говинда Махарадж, да? Он покинул сейчас этот мир. Если придет какой-то учитель, который скажет, есть другая практика, форма практики, то... Он ее вполне возможно, что она будет новая, но суть останется той же самой. Ну, например, когда основатель движения бхакти Шрила Сарасвати Такур только начал, да, он проповедовать учение бхакти, он печатал книги. А сейчас это уже не актуально, сейчас больше думающий народ в интернете в основном. То есть как бы форма меняется, да? А суть остается служение. Вот как служить, это учитель говорит, если ты получаешь у него посвящение, он говорит, что тебе надо там повторять молитву столько-то раз в день, там, или там проповедовать, или там ходить на работу. Ну он скажет.
А если артиху
говорит? Это гиблое дело, это все. Это невозможно.
А?
Это невозможно.
Что
Пожалуй, это единственный, кто не способен принять учение бхакти, это артисты и художники. Потому что у них невероятно, у них вселенских размеров эго. Вселенских размеров чувства собственной значимости.
А может, я не уже слышал эту мелодию, а не слушаю, кстати, сами по себе, своими.
Вот поэтому я говорю, это невозможно. Вот ваши слова еще раз подтверждают. У них невероятное чувство собственной значимости. Они считают, что они есть эта красота, и они эту красоту поймали за хвост.
Наверное, не правы.
Конечно, поэтому это единственный род деятельности, который не позволяет преклонить голову перед красотой, а стоять перед ней даже на ступеньку повыше. Широко закрытыми глазами.
Благодаря ему надо будет, кстати, помнить.
Логично. Ну что, давайте.
Один вопрос, а вот по вашему мнению, насколько реально найти учителя Германии?
А что такое Германия?
Ну, я вот, например, в Юрбурге живу, и там абсолютно нет никакого контакта. Но...
Я просто не понимаю, что такое Германия. То есть это просто собралось 80 миллионов человек и сказали, давайте это будет Германия.
Но я имею в виду, это как область.
А если вы найдете на границе с Чехией Републик, вот там, чуть-чуть, там, за километр от границы, уже там не, вдруг учитель окажется на границе. В Полен или в Чехии? Как быть?
Нет, нормально. У каждого есть свои.
То есть кто-то сказал, вот это вот называется Германия, и вы сказали, да, я принимаю вас, это Германия. То есть кому-то пришло в голову назвать какую-то область земли Германией, и вы отдали яволь под козырек. Учитель, он может находиться где угодно. Может быть в Индии, может быть в Австралии. Учитель – это не материальное понятие, это не земное понятие. А если, например, учитель все время на самолете летал, кто на аэроплане, никогда не приземлялся, как бы вы его приняли? Он же нигде, он в воздухе.
Ну, а конкретно, допустим, я хочу постоянно контакт какой-то иметь, общаться и прочее.
Я думаю, что вам нужно общаться с разными как бы учителями или там гуру и выбрать себе того, кто вам подходит по сердцу, на кого сердце укажет. Есть такое вот общество Хари Кришна, ИСКОН, там много учителей. Можете с ними есть, вот в нашей традиции тоже есть учителя. Просто ищите. Нюрнберг далеко.
Можно вопрос? Был вопрос, как помочь плохим людям или злым, да? И был один из ответов. Вам не нужно думать, как им помочь, вам нужно думать, как вас себя защитить от них. Это индивидуально или есть какой-то закон?
Ну, во-первых, надо понять, что нет плохих и хороших. Плохие люди, это, в кавычках, это те, кто не оправдывает наших надежд. И все. Поэтому мы их называем плохими. Вот у нас есть, допустим, вы приходите в банк положить 1000 евро себе на счет. Туда заходят два человека в черных масках. И вместо того, чтобы вы отдали банку эти деньги, вы отдаете им. Вы все равно и там их лишитесь. Но в банке вы говорите, это хорошие люди, а эти в масках плохие. Потому что у вас были определенные планы на это утро. Вам хотелось, чтобы у вас была бумажка, где напротив вашего имени стояла 1 и 3. Вот такой план. И план этот поменялся. Теперь 1 и 3 стоит напротив другой фамилии. Все, вы считаете этого человека плохим.
Но есть же добрые звуки и плохие звуки также. Также и запахи.
Ну да.
Также есть и люди с каким-то другим предназначением или смыслом.
Опять, в зависимости от того, какие надежды вы возлагаете. Ну, например, есть, вы говорите, есть плохие запахи. Это запахи испражнений, да? Плохие запахи. Ну вот, например, сидите вы в тюрьме, и вам нужно бежать из тюрьмы через канализацию. Вы ничего не видите, но по запаху, вот там, где пахнет экскрементами, там выход на свободу. И для вас этот запах будет самым хорошим, самым приятным запахом на земле. Вы говорите, плохой запах. Вот если вы повернули и вдруг запахло фиалками, значит, надо, значит это злой запах. Надо бежать там, где пахнет экскрементами. То есть это все относительно, хорошее и плохое, понимаете. И звуки, например, звук какой-нибудь там сирены. Отвратительный. Но если эта сирена предупреждает нас о том, что нас будут бомбить, то этот звук самый приятный на свете. Потому что если вы его не послушаете, вас убьют. Все относительно, все от обстоятельств зависит. Поэтому это вот вы говорите практика бхакти. Первое дело понять, что нет ни хороших, ни плохих. Я вечен, я никогда не, что бы ни случилось, я всегда хорошая новость, я никогда не умру. И второе, нет ни плохих, ни хороших. Мы, если мы не ожидаем от человека, если мы не строим планов, не хотим его эксплуатировать, то он не будет ни хорошим, ни плохим. Будет просто звездочкой в темноте. Ни хороший, ни плохой. Хорошие и плохие появляются, когда мы с кем-то вступаем во взаимоотношения. Если мы от этих взаимоотношений ожидаем чего-то, а он не оправдывает, мы говорим плохой. Ну, например, она хочет за вас выскочить замуж. И думает, что вы будете... Вы возьмете ее под опеку, будете о ней заботиться, исполнять долг, а через месяц вам все надоело. И она говорит, ты плохой, она будет другого хорошего искать. Или он. Это все взаимодействие. Правильно? То есть кто был хороший, то, что поменялось? Не оправдались надежды. Человек один и тот же, но сначала был хороший, стал плохим. То есть нет ни хороших, ни плохих, а я вечен. Я вечен, и куда бы меня судьба ни забросила, я всегда ищу Кришну, я всегда ищу счастье и красоту. На ощупь, на звук, везде, везде его надо искать. Ну что, все, давайте на сегодня.